2019, я Павел Городницкий, это подкаст «Палача про медиа», и сегодня, после большой паузы, мы с Андреем Ставицким и Романом Загребиным будем обсуждать Канобу, игроманию, профпригодность и профнепригодность, Любовь Соболь, Василия Уткина и еще несколько важных тем, но не будем же мы сразу все вам раскрывать. Привет, Андрей!
Привет!
Привет, Роман!
Здрасте!
Я не просто так сразу поздоровался с соведущими, а все немножечко сложнее. Вначале я посолирую, потому что уже с 8 июля мою душу бередит одна и та же тема. Если коротко, это трансфер Антона Городецкого, издателя Канобу и, насколько я знаю, одного из издателей или просто имеющего отношение к игромании человека, в никуда. Как все было? 8 июля выясняется, что Антон Городецкий покидает компанию Канобу Игромания. Канобу Игромания, если кто-то не в курсе, это сейчас одно и то же. Но это вот прям один холдинг. Мы с этого начинали, кстати, наши подкасты еще весной. Как раз они объединились. Гаджи Махтиев прикупил себе Игроманию. И вот Антон Городецкий был там издателем, в основном, конечно, в Канобу. И он у себя в Фейсбуке опубликовал пост, в котором, ну, как обычно, вы знаете эти посты. «Спасибо всем за вдохновение! Друзья, вы лучшие! Вы самые мои близкие друзья, обращайтесь в любой момент. Эти годы, или там сколько он проработал, год, был самым полезным в моей жизни с точки зрения накопленного опыта. Теперь-то я настоящий медиа-менеджер». Но конец, не как обычно, нужно развиваться дальше, я перехожу туда-то. А конец немножко другой. Он говорит: «Я открыт к предложениям, давайте зовите». И я сразу подумал, что Антон Городецкий покинул Канобу не по своей воле. И это правда. Это абсолютный факт. Его фактически уволили. Но как обставили его увольнение? Антон Сучков, управляющий всего вот этого холдинга Канобу Игроманию, управляющий директор, у него полностью звучит должность, он в интервью VC сказал следующее. «Мы видим, что дальнейшее развитие требует прихода новой экспертизы, поэтому мы завершаем наше сотрудничество в текущей конфигурации». Почему это уникально для русских медиа? Потому что вообще 90% уходов и вот таких вот прощаний — это типичные миграции. Человек работал на одном месте, его позвали в другое, он решил, что там ему будет лучше, и свалил. Второй вариант. Человек, например, забухал или перестал выполнять свои обязанности, его со скандалом выпёздывают из компании. Здесь же самый деликатный вариант. Потому что, смотрите, Антон Городецкий, ну, как бы уже ненужный, но при этом его очень-очень вежливо и обходительно выставили из компании с замечательным золотым парашютом в виде резюме вот такого, что Антон Городецкий очень сильно помог нашему проекту, прокачал его там показатели, какие-то метрики, но вот нам нужна новая экспертиза. Это, конечно, крайне забавно, потому что я следил за Антоном Городецким в Твиттере одно время, и это, конечно, смешной персонаж. Например, еще в январе 2019 года он формировал, насколько я помню, вернее, формулировал вакансию для игромании, они там искали кого-то по спецпроектам. И вот он писал: «Нам нужны люди, которые бы делали спецпроекты, как сам красильщик». Это еще нормально, красильщик шарит в спецпроектах. «И сам Алекс Пономарь из Лайфхакера». А мы помним, кто такой Алекс Пономарь и почему его не стоит приводить в пример. Если кто-то забыл, если кто-то не знал, Алекс Пономарь, издатель Лайфхакера, это человек, который у себя в офисе, после того, как все сотрудники уходят, включает рабочие компы своих подчиненных и палит там личные переписки. И его спалили самого веб-камерой. То есть Алекс Пономарь должен иметь волчий билет в этой профессии. Он хуже, чем Жопохват Колпаков. Он должен быть выставлен нахуй из Лайфхакера. Но, тем не менее, Антон Городецкий привел в пример Алекса Пономаря. Я уже не выдержал, влез в ту дискуссию. И там выяснилось, что, например, Антон Городецкий не в курсе, что сайт sports.ru тоже промышляет нативками. Он просто не знал. В январе 2019 года человек не знал, что Sports делает нативки. Вот такой уровень издателя. Вот так он следит за конкурентами. И дальше я немножко почитывал его твиттер. Кроме самовлюбленности, бешеного самомнения, каких-то очень и очень дешевых понтов, там не было вообще ничего. Но теперь Антон Городецкий, как типичный житель Фейсбука, хорохорится там и пишет о том, как вот он летает со встречи на встречу, работа-то сама себя не найдет, у него полно переговоров, но я не знаю, честно, я бы вряд ли бы даже на мизерную зарплату нанял Антона Городецкого, судя по тому, что он выдает в паблике. Это как-то все очень поверхностно, и как будто бы он вообще не вовлечен и не погружен в то, чем занимается. Я на этом закончил. Мораль очень простая. Вот так нужно расставаться с людьми, которые тебе ничего не сделали плохого, но работать как Антон Городецкий нельзя. Я понимаю, почему игромания и Канобу захотелось увидеть в своих рядах новую экспертизу. При этом, опять же, для меня странно, что новой экспертизой стал Вячеслав Апахин, который до этого был главным редактором хайтека Mail.ru. При Вячеславе этот проект, как мне кажется, жутко застагнировал. Вот просто фантастически. Ты туда заходишь раньше, году в 2015-2014, у тебя каждое утро 7, 8, 9 новостей из зарубежных источников, оперативно переведенных, все корректно, и они касаются напрямую хай-тека, IT и так далее. Сейчас пошла какая-то наука и жизнь. Вот реально, журнал там про какие-то космические корабли, которые давным-давно уже в профильных изданиях обсудили, про какое-то там оружие химическое, биологическое. Ну, в общем, тексты, на которые не хочется нажимать. Человеку, который зашел почитать именно про хай-тек. Плюс при Апахине хай-тек скатился в том плане, что начал жульничать. Как вы знаете, у mail.ru есть своя программа, где, как на маркете, просто представлены предложения магазинов. Вот там типа iPhone можно купить за 30 тысяч рублей. Но в этом же разделе мейла присутствуют так называемые колхозные и подвальные сборщики айфонов. Вы понимаете, да, о чем я говорю? На Алиэкспрессе такие айфоны представлены, когда
восстановленные, короче.
Да, восстановленные. Но восстановленные не Apple, а восстановленные в подвале. Восстановленные людьми, которые накупили китайских запчастей, китайский, например, экран, китайский аккумулятор, китайский шлейф, китайский корпус. И они из этого, там, из какой-нибудь материнской платы и из стеклышка камеры собирают айфон и продают его, например, там, семерку за 20 тысяч рублей. И вот такое предложение будет в каталоге хай-тека Mail.ru. Просто, ну, им надо же как-то привлекать внимание к себе. Миллион раз я их на этом ловил. И иногда даже отмечал самого Апахина в Фейсбуке, говорил, что происходит. Он такой, блять, ой, сейчас разберемся. Естественно, ничего не происходило, ну, потому что нужно же брать клики откуда-то. И я считаю, что это непорядочно, что это по-ублюдски. И что при Апахине, который раньше, кстати, был спортивным журналистом и, по словам моих коллег, не очень любил напрягаться, Канобу вряд ли сделает шаг вперед, даже по сравнению с пассивным и самовлюбленным Антоном Городецким. А чтобы никто не обвинил меня там в завистливости, я просто очень скромно поясню, что в 2016 году меня приглашали на топовую должность в редакции Канобу. В 2017 году меня звали как раз-таки быть главным редактором хай-тека еще до Апахина. А в 2018 я опять же получил предложение из Канобу, но оно уже касалось не редакционной деятельности, а скорее чего-то, ну, как сказать, топ-менеджмента, наверное, правильно сформулировать. Все три оффера я отклонил по одной простой причине. Мне нравится Канобу, но я не хотел бы там работать. Мне нравится Mail.ru, но работать я там, опять же, не хотел бы. Вот и все. Я считаю, что на палаче развиваться гораздо веселее, интереснее, бодрее и полезнее, несмотря на то, что в деньгах, конечно, я когда отказывался, радикально терял. Друзья, есть ли что добавить, и не слишком ли я заебал вас своим спичем?
Да, думаю, ты, в принципе, ситуацию всю описал. Тут нам добавлять какого-то контента особо не получится. Так, давайте к следующей теме.
Любовь Соболь. Давайте поговорим про Любовь Соболь, которую не допустили до выборов в Мосгордуму, и она объявила голодовку. Андрей, скажи, пожалуйста, голодовка тебе кажется эффективным методом борьбы с проблемами и произволом властей?
Нет, мне кажется, голодовка, она не может решить проблему ни в случае борьбы с произволом властей, ни в случае укрепления здоровья, потому что если зайти на любой форум или ввести в Гугле «как быстро похудеть», первая страница будет буквально посвящена тому, что нужно поголодать, нужно очиститься от шлаков, которых, ну, нет. Если в статье говорят, что какие-то шлаки нужно вычистить, сразу закрывать эту статью, она абсолютно ненаучна. С точки зрения власти, мне кажется, здесь, борьбы с властью, мне кажется, здесь это тоже такой же профит, как и профит для здоровья. Мне кажется, что вот недавно был митинг за честные выборы, в который выходили люди, собрал довольно большое количество людей. Я практически уверен, что большинство людей, которые туда собрались, они, конечно же, не аффилированы с Навальным и какими-то такими крупными оппозиционными группами. Они просто серьезно считают, что реально в России не очень хорошо с выборами. Они не очень прозрачны, не очень честны. Но вот сам посыл за честные выборы — это вот такая риторика странная, которая очень неконкретная и которой даже, наверное, ну не знаю, смысл за нее топить и выходить вообще ли есть. Потому что, например, вот был месяц или два назад митинг за свободу Голунова, точнее не митинг, а точнее вот такие стихийные истории, пикеты и...
Гуляния всякие.
Да, гуляния. Да. Это была вполне конкретная задача, вполне конкретная цель. Нужно было освободить журналиста, которому подбросили наркотики. Здесь же все очень размыто и непонятно. И, ну, я думаю, что Соболь какое-то время поголодает, потом поймет, что ничего хорошего ни для здоровья, ни для пользы от этого не будет, и я думаю, вся эта история завершится.
Вообще, у меня позиция очень простая по этой теме, по любови Соболь или любви, не так важно. Я, конечно же, считаю, что допускать до выборов ее нужно, ну, 100%. При этом,
безусловно,
никогда в жизни я бы за нее не проголосовал, потому что мне кажется, что девочка не слишком большого ума. Во-первых, история с Маргаритой Симоньян демонстрирует, что Любовь Соболь элементарно недалекая, потому что, ну, мы смотрим с точки зрения медиа, с точки зрения пиара. Как все было? Маргарита Симоньян давала интервью, ее настигла Соболь с камерой, беременную Маргариту Симоньян, и начала докапываться с каким-то вопросом то ли про Соловьева, то ли про Киселева, да, там было?
По-моему, да, какой-то была такая претензия к, типа, к провластным медиа, типа, что вы делаете, да, все да, такое. Да. И она напала не около лифта, то ли до передачи, то ли
напала,
после.
Напала, да, побежала за ней с камерой и начала атаковать вопросами, не понимая, что выиграть там не получится, ни при каком раскладе вообще. То есть, допустим, Симоньян сказала бы, ну да, я поддерживаю Соловьева. Ну а что, для кого-то секрет, что Russia Today — это провластная кремлевская медиа? Нет. А если бы, как и случилось, Симоньян начала отбиваться, то Соболь выставили бы идиоткой, которая лезет на беременную женщину, и как раз Симоньян ее на этом поле полностью переиграла, когда легла в больницу, и там угроза выкидыша у нее задокументирована, и Соболь представлена такой людоедкой. И всех этих последствий можно было бы избежать, если бы она тупо не подходила к Маргарите Симоньян. Но вот она уже настолько научилась по команде ФАС куда-то бежать за какими-то вот этими пропагандистами, что у нее сработал собственный инстинкт, и она подумала, так, ну Навальный бы здесь точно достал камеру, но Алеша бы справился, пойду я докажу, что я тоже могу как Алеша. Но получилось вот так вот коряво и убого. И второе, конечно, голодовка. Это супер банально, супер неэффективно и просто смешно. Так что не голосуйте за Любовь Соболь, если ее допустят, хотя, конечно же, ее не допустят, и это очень печально. Роман?
А я, кстати, немножко не соглашусь по поводу голодовки, потому что мы это должны рассматривать не как инструмент воздействия на власть, потому что исторически, как инструмент воздействия именно на верхи кремлевские, это вообще никогда не работало. То есть нет ни одного случая, когда кто-то голодал, и тут такой Кремль. Блин, ну давайте выпустим. Всегда держали до конца. Это инструмент мобилизации. Вот той самой оппозиционной движухи. И он работает, потому что все про него пишут. Если кто-то устраивает голодовку, там все вот эти «Медузы», «Коммерсант», «Новая газета», все напишут, и это такой способ сформировать заголовки, которых, может быть, бы иначе не было. Поэтому вот в таком ключе использовать голодовку – это норм. Если использовать ее как способ похудания, то это уже вообще другая история. Хрен с ним. По поводу митинга тоже у меня есть небольшая ремарка, потому что на самом деле требования были довольно конкретные. В Москве же просто не допустили достаточно много депутатов до выборов в Мосгордуму. Не только Любовь Соболь, там еще Илья Яшин, еще несколько ребят, которым отказывали по совершенно абсурдным основаниям. И митинг, по сути, собирался для того, чтобы этих людей допустили. То есть по конкретности, мне кажется, тут большой разницы с Голуновым нет. И вопрос лишь в том, будет ли результат. То есть тут сейчас есть противостояние интересов Собянина и интересов федеральной власти, потому что федеральной власти эти митинги не нужны, а Собянину не нужно, чтобы в Мосгордуме оказались оппозиционные депутаты. Кто при этом победит, мы узнаем лишь уже в сентябре. Мне кажется, что все-таки большую часть депутатов не допустят, но несколько решений поменяют, просто чтобы успокоить толпу. Вот, в принципе, все, что я на эту тему думаю. Голосовать или не голосовать, это каждый решает индивидуально, потому что какой бы недалекой женщины не была Любовь Соболь, там, скорее всего, в конкурентах у нее будут еще более недалекие всякие...
Ну, там пидораши девушки. Просто всякие сидят.
Это факт, это факт. Какие-нибудь сбитые летчики всякие. Там,
Дима Булыкин, например, хотя его не допустили.
Да, Дима Булыкин, это да.
Но его не допустили. А, кстати, самый смешной персонаж этих выборов, конечно, Дима Булыкин, футболист, который пытался за какие-то рекордные сроки собрать подписи, в итоге набрал фейковых подписей, его не допустили, а он типа был за Собянина и говорил, как изменился наш город, все дела, чтобы показать, что да, мы даже Димона можем не допустить, хотя он был за Собянина, все супер, мы честные ребята.
Ну там можно было почитать его интервью Головину на Sports.ru, конечно. Персонаж очень интересный, его задают конкретные вопросы, в этом плане респект Головину, конечно, и он ни на один вопрос конкретно не ответил. Ну, я сейчас позвоню, типа, узнаю, ну, все, решим, и все такое. Ну, короче, риторика...
Да, это я не читал, это я не помню, это я не знаю, какой регламент вообще, о чем вы? Подпись, соберем,
риторика
нормально все будет.
Риторика типичного чиновника, мне кажется, в этом плане он будет, в общем, добьется высот, в отличие от оппозиционных кандидатов.
А еще, конечно же, как я понял... Илья Яшин допущен или нет?
По-моему, нет.
Вот, по-моему, тоже нет. И это тоже смешно, конечно. Илью Яшина жалко. Но он так много лет старается, так много лет пыхтит. А мне кажется, что лучшее, что с ним за все это время произошло, это тот самый проплаченный долбоеб, который стоял с табличкой, что Яшин давит конкурентов, хотя он никого не давил. Да, и Яшин спрашивал... А кто, по-твоему, я? Не знаю. А я Яшин. Вот тебе паспорт. Это хорошо было. Но все остальное — это какой-то сплошной провал.
Ну почему? Он еще в муниципальный депутат избрался. У него там полностью контролируется собрание. Так что относительно других вот этих оппозиционных фигур у него какие-то результаты есть. Ну, сомнительные, но все равно.
А Удальцов сейчас сидит до сих пор или нет?
Слушай, я не помню.
По-моему, вышел, но он сейчас никому не нужен. Как бы он куда-то выходит, собирается, и все смотрят на него как на фрика. По-моему, так.
Понял. Но это классическая судьба, к сожалению, да. Русских оппозиционеров. Давайте сейчас к гаджетам перейдем внезапно. Роман Львович, у вас есть увлекательный кейс о великом Наебалове.
Наебалово произошло на самом деле не сейчас, то есть это не свежая история, но сейчас все начали его обсуждать. В общем, есть такая компания Red, которая занимается производством профессиональных камер для съемки фильмов и какого-то профессионального футажа. Вот, камеры очень дорогие, но еще более дорогие к ним аксессуары. То есть ты покупаешь камеру, там, условно говоря, за 10-20 тысяч долларов, а к ней тебе еще нужно купить картридж, на который записывать. Все, там, 512 гигабайт стоит, по-моему, $2500, есть там терабайт, который стоит еще дороже, вот, и все это время люди, которые покупали камеры Red, они вынуждены были покупать эти картриджи, потому что вот Red писала, что это наша уникальная разработка, мы туда вложили миллионы R&D, Research and Development, и якобы они вот уникальные. И на прошлой неделе вот возник такой спор на форумах Red. Появился чувак, который начал делать клоны этих картриджей и продавать их существенно дешевле. Вот. И основатель Red, то есть генеральный директор, он пришел на этот форум и сказал, что я вообще сейчас свою компанию закрою, потому что это тотальное неуважение. Мы работали, мы вкладывали. У нас уникальная вот эта система, а этот урод пришел и просто все спиздил. Вот. В ответ на что чувак записал видос. И там, в принципе, довольно понятно показал, что из себя представляет вот этот картридж. Вот этот картридж — это самый обычный SSD-модуль, который можно купить в магазине там, за $200-$250. К нему присоединен переходник. Переходник даже не с каким-то чипом конвертирующим, а просто с изменением разъема. То есть самый примитивный за $2. Вот. Это все упаковано вот в такой вот красивенький металлический корпус и продается с жирнейшей наценкой. И он даже показал, что никаких уникальных разработок в плане софта, прошивки или чего-либо там нет, потому что можно взять вот этот SSD-модуль самый дешевый, поменять его на точно такой же купленный в магазине, и все работает. И это взорвало, потому что магия Red, она развеялась, и очень многие покупатели этих камер, они поняли, что все эти годы их тотально наебывали. И это на самом деле очень сильно ударит, как мне кажется, по компании, потому что теперь многие будут думать, что точно так же, как они наебывают людей вот с этими картриджами, они, может быть, наебывают их и с камерами, потому что пафосный язык, он и тут, и там присутствует, но понятно, что при разработке камер, кодеков своих уникальных, потому что камеры Red, они действительно супер топовые и часто не имеют даже альтернатив на рынке, туда усилия вкладываются. Но вот Red хотела дополнительно навариться на картриджах, и у них это все это время получалось. Но вот теперь, скорее всего, придется что-то менять, потому что возмущение среди публики, оно довольно большое.
Ну, это действительно фантастика, на самом деле. А самое интересное, зачем так подставляться и как вообще так можно подставиться?
Это... Да, самое долбоебское, что произошло в этой истории, это пост генерального директора на форуме, у которого просто сгорела жопа очень сильно, и он как школьник прям так тру-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Там ложь на лжи в этом посте.
Просто прекрасно. Так.
А сколько стоила вот эта оригинальная запчасть?
Оригинальная запчасть, по-моему, 2500 за 512 гигабайт.
А продавал за сколько?
Не-не-не.
А это тот, вот который сделал?
А продавал, который сделал, по-моему, что $400.
А, ну тоже жирненько, на самом деле. Но... А стоило, наверное, все типа сотку?
Не, 250 за SSD-модуль и там, ну, где-то $10 за переходник компонент.
Ну, ясно.
Ну, они, наверное, думали, что если крутые режиссеры, типа там Спилберг или еще кого-нибудь, тратят там миллионы...
Да, им на самом деле вообще пофигу.
Да-да-да, то есть, ну, $1000 туда, $1000 это так... Кофе.
Это на самом деле нормальная практика, потому что профессиональное оборудование, оно очень часто продается с очень большой наценкой, и даже вот такие вот аксессуары к нему, какие-нибудь там железные маленькие запчасти, переходнички, чтобы что-то крепить, они могут стоить там $500-1000, но ничего не мешает компании на самом деле быть с этим честным. Типа вот мы тратим очень много денег, и у нас небольшие продажи, поэтому мы вынуждены продавать дорого. А зачем пиздеть, что ты вкладываешь миллионы долларов в R&D, когда ты просто... переходничок на обычный SSD насадил, но это непонятно, это очень тупо.
Я полностью согласен, полностью поддерживаю. Так.
Так, теперь у нас тема про жир, да?
Почему про жир?
А про что?
А, ну про жир мы, наверное, уже не будем возвращаться к ней, мы же Соболь обсудили.
А, окей. А,
окей, тогда давайте поговорим про Василия Уткина. Не ищите здесь сейчас совпадений никаких. Что случилось с Василием Уткиным? На прошлой неделе... Роман Гудсайд, бывший комментатор Матч ТВ, а сейчас один из менеджеров и заместитель главного редактора компании ОККО, спортивной редакции компании ОККО Владимира Стогненко. Короче, Роман Гудсайд дал интервью Глебу Чернявскому со sports.ru и там сказал, как Василий Уткин общался с подчиненными. Он мог в компании, вот просто ни с того ни с сего, обратиться к Гудсайду и сказать: «Роман, ты полное говно как комментатор. Ты никогда и никем не станешь». И Гудсайд замыкался в себе, парился, переживал, но потом якобы мотивировался и доказывал Уткину, что тот не прав и что вообще он, в принципе, еще что-то может. Я возмутился, потому что считаю, что в 2К там, в любом году, ну, короче, не в 19 веке, так общаться с людьми просто нельзя. Особенно, когда ты выше в служебной иерархии. Потому что человек и так чувствует себя как бы подчиненным и, возможно, обязанным. А, как известно, Уткин сам всех набирал на НТВ+. Я так понимаю, что просто речь идет о годах, ну, типа, там, 2011 или 2012. Вот тогда он его назвал говном. Может быть, 2013 даже. Вот. И нельзя так общаться с людьми по двум причинам. Первое. Потому что есть десятки других способов замотивировать, а Уткин говорит, что он именно мотивировал. Что типа он говорит, ты говно, а сотрудник, если он не тряпка, пытается доказать, что он не говно. Но доказать, что ты крутой, можно и после каких-то более духоподъемных слов. Можно сказать, что я в тебя верю, там, ты сейчас сделал хуже, чем можешь. Ты сделал слабо, но вот тогда-то было сильно, сделай как тогда. Но этих приемов миллион. Я работал под руководством Саши Аксенова на Евроспорте. У Саши высоченные требования всегда были, просто безумные. Но каждый раз, когда у меня что-то не получалось, он находил мега-корректные слова и мега-тактичные слова, чтобы я сразу же сел за компьютер и сделал так, как он просил. И никогда это не переходило, не перерастало в оскорбление. Так что прием с «ты говно» я считаю элементарно примитивным, особенно для такого эрудированного, в принципе, интеллигентного и адекватного вроде бы человека, как Василий Уткин. Во-вторых, когда ты к своему сотруднику обращаешься «ты говно», в краткосрочной перспективе, может быть, и будет какой-то эффект. Может быть, он разозлится на тебя, на себя, докажет, что может что-то сделать, чтобы тебе сказать: «сам ты говно, вот у меня крутой там репортаж, или крутой комментарий, или крутой текст». Но в долгосрочной перспективе он запомнит эти слова. Как Роман Гудсайт запомнил, что ему сказал Уткин много лет назад, так и любой человек запомнит, когда ты ему говоришь «ты говно». И, как правило, у людей психика устроена таким образом, что они начинают себя недооценивать и в чем-то комплексовать. То есть они постоянно задают себе вопрос: а достаточно ли я хорош? А не говно ли на самом деле? А что, если он в тот момент все-таки имел в виду, что я говно? А вдруг я, правда, никогда ничего не добьюсь? И вот эти мысли, они, конечно, мешают. И гораздо приятнее, комфортнее, а самое главное, перспективнее жить в условиях, когда вся критика конструктивная, деликатная и конкретная. Зачем говорить «ты говно»? Скажи, например, не «ты говно», как комментатор, а вот этот конкретный момент, этот конкретный словесный пассаж в каком-нибудь матче, там, «Спартак-Ростов», ты сказал какую-нибудь чушь, вот это чушь, больше так не надо. В следующий раз, вот просто запомни. А говорить «ты говно», ну, это деструктивно. Поэтому я думаю, что это стоит воспринимать как какой-нибудь гормональная мотивация. Сначала тебе это помогает, второй раз «ты говно» уже не сработает, и опять же, в дальнейшем наступит эффект отмены, когда ты начинаешь запариваться. Поэтому Василий Уткин, хоть и проработал главным редактором НТВ Плюс много лет, для меня остается самодуром, и просто меня удивляет, как это взрослые мужчины терпели. Как они терпели такое отношение? Я не понимаю. Друзья, может быть, вы мне сейчас расскажете.
Мне кажется, что тут скорее Уткин выкручивается. То есть у него, может, что-то в голову там стрельнуло, он ему сказал, что он говно, а потом такой: ну, блин, скажу, что его так замотивировать хотел. Потому что когда ты хочешь человека замотивировать, ты не говоришь ему, что он говно. Ты говоришь ему, что то, что он сделал, говно.
Не, ну, он сказал не «он говно», «ты говно как комментатор». Вот так-то, такая там была фраза. Как комментатор ты полное говно. Ты никогда не будешь топовым комментатором, никогда никем не станешь.
Тем
ты
не менее, это же все равно очень личностная такая реплика.
Потому что комментаторы, они живут профессией. Для них там жены, дети, на самом деле на втором месте, даже не на втором, а на третьем. На первом для них комментаторство, на втором там их вид спорта. Футбол, Формула-1, неважно что. Это образ жизни, действительно. Это, ты прав, личностная хуйня. Совершенно
вот. И, наверное, Уткин, когда это все всплыло, решил вот так вот выкрутиться и сказать, что это он такой вот агрессивный менеджмент устраивал. Типа как Стив Джобс. Вот он там на своих подчиненных орал, в лифте их увольнял, хотя половина этих историй — это выдумки какие-то. И вот.
И он потом их, кстати, восстанавливал очень многих.
Да, да, да. Сразу же.
Но Стив Джобс — это тоже не очень приятный человек, конечно, хоть и великий.
Да, но это же как бы типичный Уткин. Для тех, кто его знает, мне кажется, ничуть не удивились. Он может и спокойно в ресторане тебе водкой в лицо плеснуть, а потом через полчаса пойти и типа сказать: ну а что ты обиделся, типа, ну бывает и все такое. Вот, и поэтому, мне кажется, да, как коллеги заметили, вот конкретно к Роману Гудсайту, который, мне кажется, один из самых вообще интеллигентнейших людей на планете, который вот у него...
И он мягкий, он реально мягкий.
Да, он очень мягкий, приятный человек, который общается, который никогда не поднимет голос. И вот все время, как я смотрю его, вернее, слушаю его репортажи, мне кажется, что этот человек вот типичный отличник. Он вот везде всегда хочет быть первым, а любая критика такая, особенно такая жесткая, и от такого человека, от небожителя в глазах комментаторов НТВ Плюс тогда, еще того времени, мне кажется, это просто убийство. И респект, что Роману удалось все-таки доказать, что он не говно, это факт. Да, и поэтому, как бы, ну, довольно странно так мотивирует людей, особенно в 21 веке. Хотя такие истории, конечно же, мы многие знаем.
Но хуже, чем то, что сделал Василий, это когда, например, в компаниях, где не выплачивают зарплату, задерживают зарплату, руководитель все равно срывается на подчиненных. Типа, ты что, здесь за бабки, что ли, работаешь? Блядь, давай иди и делай. А в медиа это сплошь и рядом. Главный редактор любит, не буду говорить где, но вот раньше любил повыебываться на сотрудников, которые 2-3 месяца сидят в долгах там и ждут, когда же им что-нибудь заплатят. Вот. Не будьте мудаками. В принципе, довольно очевидно, что Да, да, не ведите себя как говно. Довольно очевидно, что можно другими способами стимулировать, мотивировать и вдохновлять сотрудников, а не вот такими, блядь, убогими средневековыми. Так, у нас остались две короткие темы. Первая из них — это эмодзи в заголовках. И Медуза, и Sports.ru начали активно использовать смайлики у себя, как я уже говорил, в заголовках. И, насколько я знаю, по опыту Sports.ru, каждый заголовок с эмодзи, а они не чистят, они очень аккуратно пользуются, там, один такой заголовок буквально в несколько дней у них появляется, может быть, сейчас будет чаще, но на заголовке с эмодзи кликают лучше, чем на заголовке без эмодзи. Как вы думаете, стоит ли, например, Палачу перенять этот опыт, и нравится ли вам такое оформление, друзья? Потому что я думаю, что... Ну, я хоть и ненавижу всей душой грёбаные смайлики, у меня просто нет этой клавиатуры на айфоне, она выключена нахуй, но ради того, чтобы кликов было больше, я готов поэкспериментировать. Что скажете вы?
Если честно, меня этот тренд очень жестко бесит. То есть вот я, наверное, принципиально бы не стал кликать никогда на заголовок с эмодзи, потому что это презумпция того, что твой читатель — это деград какой-то, и прямо чувствуется вот такое вот презрение. Ведь какая вообще аудитория, она пользуется эмодзи? У меня сразу ассоциация вот с этим Инстаграмом, с этими бабами, с какими-то мамашами, которые этими эмодзи переполняют свои посты, и вот это уже начинает попадать в заголовки в довольно крупных изданий. Но понятно, почему это работает, потому что все остальные заголовки, они примерно одинаковые, а тут какая-то цветная хуйня, и это автоматически привлекает внимание. Ничего удивительного, что... это результируется в большем количестве кликов, тут, наверное, нет. Но 100%, если все заголовки делать с эмодзи, то никакого эффекта не будет. Потому что это выделяет заголовок на фоне других, но не повышает конверсию, я думаю, совершенно точно. И если эффект долгосрочный, я буду очень сильно удивлен, потому что мне кажется, что люди рано или поздно привыкнут к такой фигне и просто начнут ее игнорировать. И мы окажемся в ситуации, когда у нас просто больше мусора стало в заголовках. Поэтому я категорически против этого тренда.
Да, мне кажется, это такой вопрос, который мы все просто единогласны и даже спорить не будем. Я думаю, что да, что эмодзи — это вот удел таких вот поколений, которое родилось после нулевых, и которые вот они буквально как... кроме как эмодзи, какими-то сердечками, там, какашками, улыбающимися и прочими, прочей фигней, они просто не могут общаться там обязательно. Это как бы эмодзи — это новые вот эти смайлики, скобочки, где после каждого слова в диалоге. И у меня на эту тему возникло таких два момента, два вопроса. Во-первых, как вся эта история, она расценивается Гуглом, то есть как поисковики все это смотрят. То есть они видят, что это эмодзи, как-то вот это окрашивают, то есть это вылезает, допустим, заголовок.
Я могу сразу, кстати, давай, ответить. Давай. Эмодзи, они сейчас часть Unicode, то есть вот этой кодировки, которая используется, в принципе, по всему интернету. То есть это не какие-то вставленные символы, а точно такие же символы, как и буквы английского, русского языка, так что Google их спокойно подхватывает.
То есть, если там, допустим, эмодзи в виде сердечка, заголовок чисто теоретически при вбивании слова love там в поиске он будет выделяться, выходить.
Да, потому что у эмодзи есть не только его Unicode символ, но еще и описание, и, в принципе, гуглить эмодзи можно уже сейчас. Проблема лишь в том, что вот эти символы, они по-разному отображаются на разных устройствах, поэтому если ты на своем...
На Samsung как говно, например.
Да, и если ты на своем сайте на самом деле можешь сделать так, чтобы для всех эмодзи выглядели одинаково, когда это подхватит Google, он подхватит чисто символ, а не ту картинку, которую ты туда подставил, и там уже вот будет непонятно. Поэтому вот такая проблема еще есть. Непостоянность.
Да, мне тоже вот интересно, вот, допустим, не все заходят на тот же сайт Sports.ru с современных устройств. Допустим, я захожу с какого-нибудь допотопного компьютера, в который просто кодировка не поддерживается.
Ну там квадратик.
Да, и что я вижу? Я вижу квадратик перечеркнутый, как бы, что хотел сказать автор. А в будущем, если многие издания перейдут на то, что будут вообще заголовок полностью стать из эмодзи, это просто будет невозможно читать. Например, в приложениях... Да, Инстаграм и Твиттера там, они, в принципе, более-менее одинаково универсальны для всех платформ, там все это понятно. Там SMM-редакции многих изданий, они просто там на эмодзи разговаривают буквально, там это понятно. Но когда человек читает с обычного, там, не знаю, с интернет-эксплорера на старом компьютере новость, он просто видит и не понимает, что это такое. Мне кажется, это проблема.
Ой, да в жопу интернет-эксплорер. Таких людей даже не жалко.
Да, но...
таких людей даже не жалко.
Да, и мне кажется, все равно, в принципе, и в этом плане очень консервативен. Нужно заголовке он должен быть, во-первых, коротким, во-вторых, емким, в-третьих, он должен возбуждать, чтобы на него хотелось кликнуть, и в-четвертых, что там были только буквы, максимум какие-то цифры или символы, которые используются в русском языке. На этом я все.
Ну что ж, давайте тогда последняя тема — ссылки. Больная тема для Андрея Стоицкого, потому что есть издания, которые не ставят ссылки на исходный материал. Есть те, которые ставят. У меня мнение короткое. Одну ссылочку приткнуть можно, но бывает такое, что, например, какое-то издание добыло эксклюзив, остальные перепечатали, а потом автор эксклюзива бегает по этим изданиям и пищит. «Эй, блять, вы ссылку не поставили! Воры, воры! Вы не сослались на нас, суки!» Это гораздо более жалкое и мелочное поведение, чем не поставить...
Еще более жалко, когда они это говорят, когда сами это откуда-то спиздили. Я встречал неоднократно ребят, которые вот там перепечатали новость откуда-то из западных ресурсов, сами источник не поставили, а потом «Ой, вот у нас спиздили».
Это просто цирк. Ну, Андрей теперь расскажет нам за ссылки, поговорит.
Да, у меня это очень больная тема, потому что большую часть своей профессиональной карьеры я занимаюсь написанием и поиском новостей. И, в общем, когда ты ищешь какую-нибудь важную новость на русском ресурсе перепечатанном, чаще всего не будет стоять не то, что ссылки, не будет даже указано, откуда оно там взято. Допустим, из New York Times, из Wall Street Journal, MacRumors, The Verge или других подобных изданий. И тебе приходится либо гуглить, если есть какие-то там цитаты или какие-нибудь такие слова, по которым может выйти исходная новость, либо вообще искать там по фотографиям, либо там вбивать, переводить на английский язык как-то все это в поисковике. И все это в поисках первоисточника. И все это, конечно, очень сложно и неприятно. И в этом плане большая проблема для читателей. Они, когда читают, они могут не понимать, что эта история, она появилась вообще из другого места. Ее написал не условный там, я не знаю, сайт Lent.ru, а какое-нибудь там другое западное издание. И это очень хорошая почва для появления фейк-ньюс. То есть непонятно, откуда информация пошла, где она распространилась и все тому подобное.
И... Глухой телефон такой, да?
Ну да. И здесь вот есть несколько изданий. Некоторые они ставят просто ссылку, гиперссылку куда-нибудь. Некоторые они пишут название издания и выделяют его. Мне кажется, это тоже правильно. Но больше всего, вот приведу пример, мне нравится, когда, как поступают издания iGuides, iGuides.ru и Медуза. Они в конце или, по-моему, в начале, я не помню, они делают просто, у них есть специальный блок для ссылки, в котором уже вот будет написано издание, и будет стоять гиперссылка, по которой можно кликнуть и открыть источник. То есть они тем самым снимают с себя обязанность, как бы забивать основной текст новости, писать вот эту громоздкую структуру, там, об этом сообщил там издание New York Times на условиях там анонимности, тыры-пыры-пыры и все такое. Они в этом плане и поступают хорошо, и тем самым свой текст не мусорят. Но вот те издания, которые вообще пишут о каком-либо событии, ну как будто просто это откуда, ниоткуда возникло, и об этом либо все знают, либо это придумали они. Просто, допустим, какой-нибудь Apple Insider, который просто, мне кажется, ни одной ссылки за свою карьеру не поставил, за свою историю. И там просто идет перечисление новости, какая-то реакция журналиста и конец. И откуда это пошла новость, куда она пришла, это совершенно непонятно. Ну и в этом плане я соглашусь, конечно, с Павлом, что ставить ссылки, конечно, надо, но бегать потом по всему там интернету и визжать о том, что вот у меня украли материал, это, конечно, не стоит.
Ха-ха, это супер. Но я бы тоже только на Адмитат бы ссылки давал. Это вот моя позиция. Давать ссылки только на Адмитат. Да.
Мне еще больше всего нравится, как делает Акет. Они ставят очень много ссылок, но все эти ссылки, они на себя. То есть...
Ну, когда мы пишем о какой-нибудь скидке, там, событии, неважно, откуда мы ее вычитали, у коллег ли нашли или сами нашли, мне кажется, в этом плане вопросов нет. Мы просто как бы... В этом плане Адмитат — это наш первый источник. Вот мы нашли на МТСе хорошую скидку, мы ставим источник. Вопросов никаких быть не может. Мне кажется, здесь свободная борьба. Ты можешь даже не ссылаться на то, что нашел эту ссылку там у условных коллег из мобил-телефона, хотя иногда мы все-таки это делаем.
Мне еще кажется, что простановка или непростановка ссылки, она очень зависит от того, насколько подробно ты описываешь события. То есть вот если ты упростил то, что в источнике, мне кажется, правильно дать ссылку на оригинал, чтобы человек, которому это вдруг может оказаться интересно прочитать поглубже, он мог перейти вот в оригинальный источник и там прочитать все по вот этой теме. А если ты, в принципе, перепечатал все, то можно просто упомянуть или там указать, откуда эта новость пришла, но ссылку давать не обязательно. Ну, потому что они действительно мусорят текст. Если просто везде эти ссылки, 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 ну, читать это сложно.
Так, ну что ж, друзья, подкаст практически завершился. Не забывайте ставить нам 5 звездочек в iTunes. Не забывайте оставлять комменты. Подписывайтесь на наш Telegram, на нас во всех соцсетях. Чао! С вами были Андрей Ставицкий, Роман Загребин и Павел Городницкий.